Миллениум. Девочки не расставались никогда. Начиная с давних времен, в малосемейном общежитии, вместе прошли школу и даже после поступления в вуз продолжали дружить. И Вета, и Лиза вышли замуж в один год. Обе цветущие, пышущие молодостью. Лиза с надеждой в душе, а Вета с уверенностью в своем блестящем будущем. Обе возбужденные широкими горизонтами, открывающиеся новой жизни. В глазах у Веты всегда была жизнь. Карие и широко открытые, они не допускали даже возможности и мысли о том, что у нее что-то может не получиться. Уверенность в себе, рожденная любовью отца, с самого раннего детства била из нее ключом. Окруженной с измольства преданной заботой, жизнь казалась ей легким увлекательным приключением. Она вступила во взрослую жизнь, абсолютно не подозревая о том, что легкое приключение всегда постепенно превращается в поле боя. Вета не отличалась высокомерием. Ее уверенность в себе была рождена наивной верой в то, что жизнь — это красивая сказка с непременным хэппи-эндом. И еще отсутствием у нее какого-либо негативного опыта. Она жила в своем воздушном королевстве, и ей казалось, что именно так и живут все остальные люди. Она никогда не замечала грустных, понурых лиц вокруг, серости бытия, города, домов, людей. Для нее все всегда сияло яркими красками ее собственного внутреннего мира. Лиза искала спокойствия, любви и уверенности. Ей необходимо было плечо, твердое и крепкое, надежная опора и защита. Ей нужна была любовь во всех ее проявлениях: объятия, забота, нежность, романтика. Быть все время с любимым, в горе и в радости. По большому счету, она хотела обычной благополучной семейной жизни, которой не было у ее матери. Как у всех. Красивая, но застенчивая, неуверенная в себе, только что вырвавшись в студенческую жизнь, неконтролируемую мамой, она тоже смотрела на мир широко раскрытыми глазами. Лиза была очень наивна и доверчива. Как они и мечтали в детстве, у обеих мужа звали Виктор. И детей они одинаково назовут. Дочь точно будет София, как мать отца Веты. Крошечная деревенская женщина, всегда в белой накрахмаленной хустке. Вторая, которая когда-то давно учила их молиться. Лиза была очень счастлива. Она открывала для себя радость быть любимой и познавала своего мужчину с упоением. Лиза стала верной, преданной женой. Ее Виктор, вскоре уже закончивший институт, с удовольствием взял на себя ответственность за заботу о жене и строительство семьи. Первый сын у них родился через 2 года после свадьбы. Лиза не работала. Она была домашней девочкой. Купаясь в любви и внимании мужа, она наслаждалась своей беременностью, которой они оба были очень рады. Она цвела и светилась, мечтая о будущем своих детей, о счастливом материнстве, развитии их с Виктором любви, брака и совместной идеальной жизни. И в дальнейшем о благополучной старости в окружении любимых внуков, рядом с дорогим сердцу мужем, который подарит ей такую прекрасную жизнь. Она очень хотела много детей и собаку. Лиза была альтруистична, готова сделать все, чтобы всем было уютно и комфортно. Посвятив себя всю семье, она по наивности своей не замечала ничего, кроме собственной иллюзии. Счастливая замужняя Вета, уже во время 4-го курса профессиональная танцовщица, шикарная молодая женщина, быстро стала широко известна в кругах международных агентов и менеджеров в сфере развлечения. Она начала получать предложения на годичные контракты. Ее энтузиазм был так заразителен, что даже муж ее поддерживал. А куда ему было деваться? Я не для того 15 лет пахала у станка, чтобы работать училкой в танцевальной школе. Я хочу быть звездой. Хочу заработать много денег. Что мы тут сидим в этой несчастной двушке и никуда не движемся? Но подумай сама, у нас же семья, — увещевал ее Виктор. Я тебя никогда не прощу, если ты меня не отпустишь. Я буду винить тебя всю оставшуюся жизнь. И зачем мне тогда вообще муж нужен, чтобы спрашивать разрешения? Вета искренне не понимала смысла брака, в котором твои мечты отодвигаются на задний план и ничего не значат. «Ты думаешь, что не можешь меня подождать?» — продолжала она. «Любовь не должна ограничивать человека. Она должна его поддерживать и растить. И что это за любовь, которая не может выдержать разлуки?» У Виктора не было никаких шансов победить в этом разговоре. Он просто понял, что потерял бы жену, если бы продолжал настаивать. «Ничего. Ладно. Можно будет съездить на год. Я тебя буду ждать». Наконец согласился ее муж. Их любовь продолжала цвести. Оставался еще год до окончания института. Ефремов настаивал. «Подожди, Вета. Сначала закончи институт. Поверь мне, стоимость контракта взлетит в несколько раз. Ты поедешь как дипломированный специалист, а не как простой танцор кардебалета». Вета никогда не перечила Ефремовым. Они оба для нее были авторитетом. Он всегда был прав. Людмила Павловна тоже. И, как оказалось, Ефремов был прав и в этом случае. Прошел еще один счастливый год. После окончания института Вета, проконсультировавшись с Александром Михайловичем, наконец выбрала и приняла предложение от одного очень известного менеджера международной развлекательной индустрии. Она подписала годичный контракт с компанией All Stars в Китае. Ровно через 3,5 года после свадьбы, попрощавшись с любимым мужем в аэропорту со слезами на глазах, она улетела в Гонконг. Теперь она летела не просто как танцовщица, а как хореограф на круизные лайнеры сети китайских казино. В течение следующего года она должна была поставить по 2 разных шоу на каждом лайнере. Всего их было 12, то есть месяц на каждый. Эти шоу не должны были повторяться ни музыкой, ни костюмами, ни хореографией, ни тематикой. Захватывающий проект. Куча денег. Вета была на 7-м небе от счастья. Виктор ею гордился. Хотя, конечно, с сожалением расставался с женой на целый год. Когда вы выросли в бедности советского общества, гонорары подобной карьеры поражают воображение. Вета была увлечена роскошью и разнообразием этого нового, открывшегося ей мира. Она обожала ходить по магазинам, знакомиться с новыми вкусами и местами, ходила на большие театральные постановки, в красивейшие ботанические сады. Гламурный Гонконг имел свои нюансы. Он дурно пах. Повсюду витал запах китайской еды. Кипящее молоко, вареное в меде кукуруза, жареная кожа, только что снятая с живых змей, хрустящие запеченные, огромные непонятные насекомые, бычьи яйца, лягушачьи лапки и повсюду запах свежей крови. Для Веты город плохо пах, но все равно был сказочным. Все вещи в магазинах были маленького размера. Китайский XL для высокой, красивой русской балерины был маловат. Вета каждый месяц посылала большие суммы денег мужу на их будущую счастливую семейную жизнь. Эти деньги помогли Виктору начать новый бизнес. Он сделал очень удачные вложения и к ее возвращению уже неплохо поднялся. Она побывала во всех частях Китая, путешествуя по реке Янцзы, прогуливаясь по Великой Стене, пробуя новую экзотическую еду. Круизные лайнеры, на которых работала Вета, заходили во все крупные порты Азии: Филиппины, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Япония. Порой, выходя в очередном порту, она даже не знала, в какой стране находится. Постоянная работа, тренировки, шоу и снова тренировки. Но ей это нравилось. Скоро она привыкла и к качке, и к своему трудовому графику. Вета полностью посвятила себя работе. Для нее были важны ее авторитет и профессиональная самореализация. Ее просто пьянили аплодисменты и восторг публики. Вета скучала по Виктору, поэтому когда год спустя ей предложили продление контракта, чего в принципе она и ожидала, она отказалась. Опять перекресток, опять решение. Она принесла в жертву любви к Виктору свою карьеру на самом ее взлете. Несмотря на головокружительные блестящие перспективы, Вета вернулась домой, чтобы быть рядом с мужем. На 6-м году брака у Лизы родился второй сын. Она продолжала жить в своем маленьком счастливом мирке, ограниченном только ее любимыми детьми. На мужа у нее теперь было не так много времени, как раньше. Уткнувшись в памперсы, бутылочки, коляски, кашки, пюре, маленький парк за домом и детскую поликлинику, она не видела и не хотела видеть ничего другого. Лизина иллюзия разлетелась вдребезги после 7 лет такого, казалось, безоблачного счастливого брака. Однажды, где-то в 3 часа ночи, раздался звонок мобильного телефона. И Лиза, и Виктор подскочили. Мобильный телефон был тогда еще в новинку. Резкий, оглушительный писк разорвал ночную тишину. Ее муж что-то невнятно проворчал в трубку и спокойно уснул. На завтра звонки начались на домашний номер. Кто-то тяжело дышал в трубку. Женщина. Звонили часто. Просыпался ребенок. Лиза закричала однажды: «Да чего вы хотите, в конце концов?» Смех. Ехидный, звонкий женский смех резанул ей ухо. Это была какая-то пьяная и глупая, абсолютно ничего не значащая измена мужа, в которой он сам брезгливо раскаивался и молил Лизу о прощении. Он не имел даже представления, как она об этом узнала. Он не знал, что Лиза с детства очень тонко чувствовала настроение людей. Рано привыкшая анализировать мамины эмоции, подстраиваться к маминому настроению, она очень четко улавливала мельчайшие детали мимики, взгляда, нюансы голосов, интонаций, жестикуляции людей. А своего мужа, конечно, она очень хорошо знала. Она просто это почувствовала. Виктор признался. Лизина вузовская подруга. Ледяное оцепенение, сковавшее ее тело, убило любовь. Вскоре она услышала слухи от некоторых старых друзей по институту. Это была не одна женщина. Их было много. Еще со времен первого курса, как оказалось. Она плакала горькими слезами из-за предательства. Снова почувствовала себя отвергнутой. Она думала, что он того стоил. Она когда-то верила, что ее жизнь будет лучше, чем жизнь в Америке с матерью или с бабушкой и дедушкой. Ледяное оцепенение предательства не отпускало ее еще долгое время. Она больше не любила Виктора. Любовь умерла от этого холода в одночасье. Она не сразу развелась с мужем. Ее мучили сомнения в правильности этого поступка. У Лизы было два маленьких сына. Как же оставить их без отца? Может быть, нужно мириться ради детей? Что скажут люди? Как выжить одной? Мальчикам нужен отец. Так прошел год. Секса больше не было. Лизу тошнило от Виктора и его прикосновений. Когда мириться с этим больше не стало сил, она обратилась к Вете, которая только что вернулась из Гонконга. «Ты предаешь сама себя. Детям нужна счастливая мать, а не тряпка, об которую муж вытирает ноги», — страстно кричала Вета. У Лизы от этих мыслей и криков раскалывалась голова. «Что же делать?» Чувство беспомощности и такого серого, всеобъемлющего разочарования, горечь сомнений и неуверенности в правильности того или иного решения. Перекресток. Опять. Вета говорила ей, «У тебя есть выбор — уйти или остаться. Ты остаешься, предавая саму себя и свою гордость. Ты скоро свыкнешься с этой новой реальностью ради детей, стабильности, великой идеи семьи и этой тупой, сумасшедшей теории самопожертвования ради каких-то высоких материй. Ты возненавидишь и его, и себя. Любовь не должна быть такой. Это грязно». Продолжая общаться с Ветой, ее единственной поддержкой, со временем Лиза, так и не сумевшая простить горькую измену, все же сделала выбор. Она всегда доверяла Вете больше, чем себе. Лиза подала на развод солнечным ранним утром за месяц до своего 27-летия. По прилету из Гонконга, после годового отсутствия, успешная и самореализованная Вета, в свою очередь, тоже со временем стала замечать какие-то слегка непонятные ей мелочи в поведении мужа. Абсолютно обычные мелочи, которые испытывает любая пара после длительного расставания. Она списала все на них. Просто немного отвыкли друг от друга. Теперь Виктор, казалось, слегка завидовал успеху жены. Все же полной гордости за нее он вел себя немного иначе. Наверное, ему просто не хватало ее ласки. Вета, в свою очередь, как и многие женщины, считала себя вправе делать мужу замечания и давать, как ей казалось, дельные советы. Такая успешная и умная, она безо всякой задней мысли высказывала супругу свое мнение, иногда критику, иногда возмущение. Со временем это начало раздражать Виктора, оставляя в его душе осадок несовершенства и вдребезги разбивая его мужское достоинство. Полную решимости продолжить танцевальную карьеру, не спрашивая мужа и совершенно отдалившись от семейных обязательств, Вета увлеклась восточными танцами. Сначала просто для поддержания формы и вообще как новое увлечение, чтобы чем-то занять себя, а не учительствовать в школах. Традиция восточного танца и сама тысячелетняя идея соблазнения мужчины посредством неуловимых, почти первобытных вибраций женского тела сводили с ума толпу, саму Вету и, конечно же, ее мужа. В течение последних 3 лет ее брака она завоевала 3 международных чемпионских титула, создала свой танцевальный театр и имела множество поклонников. Пусть даже брак был спонтанным, но для Виктора обладание такой женщиной было гордостью и статусом. Популярность Веты начала его раздражать, часто вызывая в нем вспышки ревности. Однажды, абсолютно неожиданно, его ревность вышла за пределы допустимого. Они шли по школьному стадиону, возвращаясь с почты в их новую большую квартиру. Слово за слово, обвинив Вету во всевозможных воображаемых грехах, Виктор увидел, что жена не собирается это терпеть. Вета, не выдержав, выдала комментарий, который унизил достоинство Виктора и вызвал в нем дикую злость. «Нашла чем гордиться!» — кричал он. «Трясешь своей жопой перед многотысячным залом!» «Ты вообще понимаешь, что такое искусство?» — отвечала она ему. «Искусство, твою мать! Приехала с кучей денег и думаешь, ты тут королева?» Едко и зло орал он в ответ. «Ах так! Деньги-то я привезла в семью. Как тебе не стыдно со мной так разговаривать? И перестань ругаться матом, наконец. Противно слушать». «Чем ты там в Китае занималась, грязная шлюха? За какое искусство тебе столько платили?» С пеной у рта продолжал кричать ей в лицо Виктор. Вета, не выдержав, толкнула его в грудь. Опешив на долю секунды, он со всей силы кулаком ударил ее по лицу. Вета упала прямо в лужу на стадионе. У Виктора, похоже, был нервный срыв. Он орал матом. «Тварь! Так что я, по-твоему, не мужик? Раз у тебя теперь денег больше, чем у меня? Ёбаная сука! Ты конченая китайская шлюха! Знаменитость, твою мать! Белорусская, блядь, знаменитость!» У него вконец сорвало крышу. Он наотмашь со всей силы бил ее ногами. В коричневых лакированных туфлях, которые она ему купила в подарок. Бил ее тело. Ее, папину принцессу, лежащую на земле в грязи после дождя. На следующий день, без 5:09 утра, Вета с абсолютно спокойным выражением на опухшем и разбитом лице стояла перед подъездом здания суда. Она ждала открытия учреждения. Никакие мольбы, клятвы, доводы, уговоры Виктора уже не могли ничего изменить. Их совместной жизни, их браку, их семье и любви пришел конец. Отец был прав. Настолько прав, что даже не пришел тогда на их свадьбу. Ефремов был также прав. Любовь предала Вету. Тем утром она подала заявление на развод. Ей, как и Лизе, было почти 27 лет. Эти молодые женщины, впервые столкнувшись с такой неприглядной стороной жизни, о которой обе даже не подозревали, должны были теперь строить себя заново. Чистое и наивное сердце, которое еще не видело жизни. Вета была воспитана на вере в любовь и доверии к людям, на мечтах, устремленности и возможности всего на свете. Лиза — на образчиках русской классики и том великом и жертвенном образе женщины, который пропагандировали и воспевали в поэмах и романах самовлюбленные мужчины-авторы. Вера пропала, а любовь завяла. Любить вас долго было б скучно. Любить до гроба — право. Смех. Им обеим предстояло начать жизнь заново. Оглядываясь назад, теперь я понимаю, что ни одному из этих браков не было суждено выжить. Была это любовь или иллюзия? Нужно ли любви самопожертвование? Должна ли женщина предавать себя? А мужчина? Для юных растущих людей, соблазненных славой, деньгами, статусом, тщеславием, женскими доступными телами и самоуверенностью молодости, у них никогда не было шанса. Вскоре она улетела в Америку.